Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире в это время наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
И мы сегодня выходим в эфир накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Всякий год, последние уже там сколько-то, достаточно много лет, этот день, по крайней мере, в Москве широко, тут хочется сказать слово «отмечается», но вспоминается чтением имен в разных уголках Москвы. Но в связи с ситуацией, которая сложилась у нас там, с эпидемией коронавируса, мы не можем так же, как обычно, проводить этот день. Но, тем не менее, конечно, мы не можем обойти День памяти жертв репрессий стороной. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках и одним из основателей и учредителей Музея Советский Союз «Вера и люди» протоиереем Александром Абрамовым. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и вот знаете, наш музей ведь занимается послевоенной истории церкви, да, жизнью церкви в такие в годы уже зрелого социализма. И, как бы можно так сказать, ну, в общем, репрессии – это не совсем про нашу эпоху, да, не совсем… То есть, когда говорят о репрессиях, нам сразу приходят на память годы Большого террора, да, 37-й год, 38-й год, отчасти, может быть, послевоенные годы, 49-й, но не 60-е и 70-е годы. Но, тем не менее, вот если просто обратиться к определению, что такое политические репрессии, то мы увидим, что это имеет прямое отношение и к тому, что происходило в 60-е и 70-е годы, в том числе и с верующими людьми, и это, в общем, оказывает влияние и на нашу жизнь. Вот просто определение согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года, репрессии – это различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, это в особенности относится к нашей эпохе, выдворение из страны, лишение гражданства, выселение групп населения из мест проживания, направление в ссылку, высылку на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями. То есть это все в полной мере относится к тому времени, которым мы занимаемся. Отец Александр.
Ну, мы имеем дело. Если мы будем с вами исповедовать исключительно подход буквы закона, мы оставим за бортом и то, что нельзя назвать прямыми репрессиями, но что может быть интерпретировано, названо временем репрессий. Вот я поясню. Читаю воспоминания одного молодого человека, ныне уже много-много лет священника, эмигрировавшего из Советского Союза в Америку, и он вспоминает об общине отца Валерьяна Кречетова в Акулове. Батюшка, отец Валерьян, слава богу, жив, Кречетова большая священническая семья. Вот отец Валерьян, популярный священник советского времени, к нему приезжает и старый млад, интеллигентные люди, простые люди. Составился мужской хор из прихожан. И вот этот батюшка, который уехал в Америку, был тогда мирянином, пишет: «Я, говорит, был очень рад петь, мы, в общем, все спелись. Отец Валерьян нам говорит: ребята, это все надо закончить, я еще хочу здесь послужить». Что это означает? Это означает, что за такие, с точки зрения власти, проделки священник мог быть снят с регистрации и куда-либо переведен. Или отправлен, условно говоря, в ящик стола на какую-то передержку. Это репрессия? С точки зрения процитированного вами отрывка, нет, конечно. Хотя в действительности здесь есть все основания сказать, что мы имеем дело с нажимом репрессивного совершенно характера. Какая разница, что прямые репрессии не применялись, но угроза репрессии не есть ли сама репрессия? Он не был осужден, он не был переведен, он не был прямо наказан, но он был вынужден действовать в очень узком коридоре возможностей, которые, конечно, кардинально ограничивали его как священника.
Более того, мы видим разные совершенно примеры, вот приведенные вами с отцом Валерианом Кречетовым, который прослужил в храме Вакулова, да, в общем, и продолжает там служить, оставаясь почетным настоятелем этого храма. Вот буквально несколько месяцев назад эту должность ему поменяли, он стал почетным настоятелем. Но сколько мы знаем примеров священников, которые, некоторые из них вели себя осторожно, но тем не менее лишались регистрации, это тоже, мы об этом можем поговорить, своеобразный репрессивный метод по отношению к священнослужителю. Сколько человек лишались мест служения, а кто-то и вовсе отправлялся в запрет, в ссылку. Мы тут можем вспомнить тоже ряд известнейших имен пастырей 20 века, середины 20 века, которые уезжали в ссылку и даже в лагеря, хотя, казалось бы, это не 37-й, не 38-й. Это отцу Валериану еще, можно сказать, очень повезло, что он много десятилетий на одном месте был.
Да, да, это так, и поэтому нам надо, мне кажется, здесь определить, что мы говорим в день памяти жертв политических репрессий не только о тех, кто был невинно осужден, перемещен, наказан или подвергся прямому преступному воздействию, которое осуждено законом, и жертвы которого подлежат реабилитации и вспомоществованию, но и многих-многих людей, которые формально не входят в категории, названные в этом законе, но явились жертвами. Мы о чем здесь? Здесь очень многое будет определяться тем, на каком слове мы поставим ударение. Репрессии в общепринятом в законе смысле, политических или жертвы. И я настаиваю на том, что мы... Или память, конечно. И я настаиваю на том, что слова «память» и «жертвы» здесь являются центральными. Не являются ли жертвами в некотором смысле прихожане, которые были лишены полноценного пасторства, потому что нельзя проповедовать, нельзя устроить чаепитие без соблюдения какого-то конспиративного обряда, нельзя заниматься обычной, столь естественной сейчас катехизацией. Это ведь тоже урон и ущерб.
Ну и кроме того, нельзя забывать, вот мы с Лешей об этом как-то отдельно говорили, нельзя забывать о тех многих и многих и многих семьях, которые истребили из себя свою семейную память из страха перед бывшими и имеющими быть репрессиями. Очень многие люди, ныне пожилые, которые приходят к нам в музей, буквально плачут, потому что они уже не могут ничего выяснить о своих так или иначе пострадавших в годы репрессий, в годы террора родственниках. Говорить об этом в 60-е, 70-е, даже 80-е годы было не принято. Вот это утрата семейной памяти, это же...
А у меня в семье такая история.
Это же просто, это как бы воронка такая, оставленная как взрывом, да? Вот, и в этом смысле эти люди тоже жертвы.
Колоссальный водоворот. Вот один совсем маленький аспект. Мне тут пришлось на днях встретиться с людьми, которые профессионально занимаются помощью в восстановлении родословных людей. И ясно, что как восстанавливается родословная? Сначала смотришь домашние записи, какие-то, может быть, есть архивы, потом едешь на малую родину, бываешь на кладбище, кого-то расспрашиваешь, если еще жив. Но, в частности, одна из серьезнейших проблем в этом случае – Это фальсификация, автофальсификация. Люди пишут в своем личном листке по учету кадров или в автобиографии «из служащих». Почему они пишут «из служащих»? Потому что если бы они написали «из священнослужителей», им были бы закрыты те или иные горизонты, куда-то их просто бы не взяли на работу. Что это такое? Это же прямая стигматизация человека, вытеснение его на социальную обочину по признаку отношения к вере, прямо противоречащее как сталинской, так и брежневской конституции.
Вот вы сейчас, отец Александр, вспомнили, что... пускай не впрямую, но косвенно, да, в общем-то, и впрямую, наверное, тоже, репрессии затрагивают прихожан, которые, казалось бы, вели активную социальную жизнь, работали, на них не было прямых гонений. Но вот я сейчас готовлю программу про единоверие в рамках нашей передачи «Светлый вечер». И готовясь к этой программе, она выйдет в эфир, я надеюсь, завтра, в рамках этой программы я изучал разные... жизнь и деятельность разных приходов, подмосковных. И вот я выяснил, что в советские годы единоверческий приход еле-еле существовал в Москве только на Рогожке, и то на непостоянной основе. Но огромное количество людей, которые по традиции принадлежали к единоверию, жили в Гуслицах, это такой исторический регион расселения старообрядцев на востоке Московской области, это люди, которые, если мы говорим про... прихожан обычных новообрядных храмов, привычных к нам, да, было тяжело, да, подчас было сложно присутствовать на богослужениях, приезжать, но была такая возможность. А здесь мы видим сотни, даже тысячи людей, которые попросту не могут прийти в церковь, ибо церкви нет. Мы говорим, что церквей мало в советское время, но считаем их на одну Москву, набирается какое-то достаточное количество для того, чтобы каждый человек, кто хочет, мог бы прийти, а у них даже возможности такой нет.
И это касается, конечно, не только единоверцев, это касается, например, и католиков. Ну, в одной Москве, да, один католический храм, и то в основном для иностранцев. А вот не является ли фактом, проистекающим из репрессивного характера отношения государства к религии, то, что архиереи русской церкви, опасаясь, что священнослужитель может оказаться осведомителем КГБ, очень часто выбирали прийти в костел к отцу, например, Станиславу Можейке, и исповедоваться у него, просто боясь в противном случае разглашения тайной исповеди. И мы еще ведь не касаемся прямо поломанных судеб. Мы не касаемся вакханалии 60-х годов. Мы только начинаем сейчас вот с вами определять это поле. Вакханалия 60-х годов, когда за методы... были приняты финансовые удушения приходов, отказ в регистрациях, перемещение священников. А если это, как правило,
или
многодет...
даже и посадки по экономическим статьям. Это
по
тоже
да, унизительным статьям, потому что от них потом очень трудно отмыться в глазах верующих. Батюшка украл. И вот это бесконечное перекассирование кадров, где и архиереи, в том числе вполне достойные, были беззащитны, и закрытие храмов. Ведь в 79-м году только мало-помалу начинают единично открывать храмы. Только в 80-м году принимают решение о праздновании тысячелетия крещения Руси. Только в 80-м или в 82-м году разрешают отпраздновать юбилейную дату Куликовской битвы как религиозно-культурное событие. И все это время, под нажимом и под прессом церковь пребывает.
И Лапинское телевидение, да, без крестов.
И возвращаясь к Дню памяти жертв политических репрессий, я с удивлением узнала, что еще в 89-м году, когда 30 октября люди пришли, действительно много тысяч людей пришло к зданию КГБ с зажженными свечами в Москве, эти люди были разогнаны ОМОНом. Хотя это уже 30 октября, я напоминаю, 89-го года.
Конец уже перестройки.
Конец перестройки, да.
Но потом удивлялись, почему Железный Феликс так грозно упал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, в нашей традиционной четверговой программе, совместной с Музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Отец Александр, а вы, когда вспоминаете это время, вам же наверняка приходилось общаться с людьми, которые как-то живо, со священниками в первую очередь, которые живо помнили вот эту репрессивную машину, давившую на них. Нам-то уже, конечно, ну только разве что вот Ксении, наверное, в музее мне гораздо в меньшей степени приходится как-то иметь дело с людьми, которые помнят то время, совсем недавнее, но пережившие вот это давление на себя. Есть ли какие-то такие наиболее яркие истории, которые вы могли вспомнить из общения с такими людьми?
Вы знаете, мне кажется, что вот как раз характеристикой этого периода является не яркость, а тусклость историй. Это опыт эзопового языка. Это опыт приглушенности в обсуждении с посторонними каких-то наиболее острых тем. Это опыт двуязычия. Когда священнослужители, опытные, пожилые, знающие толк жизни и ее вкус, очень осторожно себя вели, избегали политических разговоров, не хотели, очень часто не хотели давать прямые оценки, которые, по идее, должны были от них ожидаться в тех случаях, если опасались доносы. И вот эта сдержанность и впитанность страха, мне кажется, является одной из самых серьезных характеристик. Причем я хотел бы особо сказать, это совершенно не значит, что такие священники должны были бы быть антисоветчиками. Очень многие из них, естественно, впитали в большой мере ту риторику, которая была характерна для государства. Многие были, ну, так говоря, современным языком христианскими социалистами. Совершенно естественным образом для многих День Победы был праздником, и они так и говорили, священным, почти в религиозном смысле. И я не вижу здесь никакого противоречия и ничего дурного. Но опыт подозрительности и недоверия к чужим их сопровождал до конца дней.
Вы сказали об опыте двуязычия. Это действительно так. Но еще, и мне кажется, это даже страшнее, чем опыт двуязычия. Мне с этим в музейной работе приходится сталкиваться. Опыт неосознанности того, что на тебя давит. Я очень часто спрашиваю людей, ну, а как, вот вы свободно ходили в церковь, вам не приходилось в своей жизни пережить никакого давления, никаких гонений на ваши убеждения не было? Нет, нет, ничего не было. Я говорю, ну, а детей вы тоже ваших приобщали к вере? Ну да, конечно, когда пока маленькие были, мы водили на причастие, а потом уже в школу пошли, ну, как-то не хотелось, чтобы их прорабатывали, дразнили, ну, вот как-то так, вот как-то так. А это же на самом деле тоже, но гонений не было, понимаете? А на самом деле это тоже, ты имеешь в виду постоянно вот этот вот дамоклов меч.
Это что-то такое позднесоветское, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но из общения с людьми, чья молодость пришла на 60-е, 70-е годы, я понимаю, что для многих это действительно очень светлые воспоминания, светлое время. Потом начинаешь копаться в биографии, отца забрали, расстреляли, где-то прорабатывали, где-то не пускали. Но это все, ну, кроме, наверное, то, что отца забрали, расстреляли или куда-то сослали, все остальное – это такие мелочи жизни, которые были просто вплетены в повседневность и поэтому не расценивались как что-то репрессивное.
Я и говорю об этом как об опыте неосознанности. Да?
Ну, может быть, здесь можно было бы поспорить относительно термина неосознанности, нежелания, может быть, осознавать и проводить параллели. Но ведь смотрите, как много людей вернулись, в том числе из заключения, из шарашек, из лагерей, оставшись при этом убежденными коммунистами. Они стали, может быть, антисталинистами, но убежденными сторонниками социалистического проекта. И в ослабленном виде это же как вот такой болезненный, как вирус. У этих людей это очень сильная прививка и очень сильный отклик организма. А в церковной среде это может быть более ослаблено, но тем не менее. Скажем, знаю, что многие священники, в том числе из почтеннейших священнических династий, отдавали своих детей в пионеры без всякой внутренней дилеммы, без всякой проблемы. А в комсомольце нет, да.
А почему?
Исходя из того, что ребенок маленький, и если его будут осмеивать и унижать в совсем раннем возрасте, он может сломаться и не выдержать. И тут лучше он... Это ведь форма мимикрии, это не форма признания социалистической доктрины. А когда он станет комсомольцем, когда он станет 18-16-летним, это уже парень. Он уже должен осуществлять свой выбор. И нам нельзя... Нам нельзя. И здесь вот это «нам нельзя» звучало даже отчасти как-то сектантски, потому что вот с этого времени начинается житье священников на особь и их такая большая изолированность. Священники продвинутые, столичные, очень часто эту изолированность пытались преодолеть, отдавая своих детей в те или иные кружки, занимаясь шахматами и так далее. Но это не общая ситуация, это скорее исключение из правил.
Я подумал, что мы очень мало знаем о детях духовенства сельского. Священников, которые служили в огромном количестве незакрытых храмов Ивановской области, Ярославской, Костромской. Где их дети, что их дети?
Но вот социологически известно, есть некоторые исследования на эту тему, социологически известно, что практически никогда они не становились священниками. То есть вот этих сельских священнических династий почти нет. И это понятно. Тяжелее, чем в деревне, в медвежьем углу, да еще в условиях дамоклого меча возможности перемещения 60-х, 70-х годов, трудно себе представить.
В этих храмах, Леша, упомянутых тобой, служили-то в основном монахи уже в это время. Это вот тоже такая советская,
далеко не всегда,
советская
далеко не всегда. Я смотрю список духовенства Ярославской епархии за там, 70 какой-то год, подавляющее большинство. Это достаточно молодые люди, белые священники, я уж не знаю, может быть, там вряд ли большинство целебаты.
Вот здесь вот интересную вы тему затронули, Алексей. Ярославская, Тульская, Владимирская, Смоленская, в меньшей степени московская, как бы сейчас сказали, областная, вот эти епархии, и это тоже к вопросу о репрессиях, становились резервуаром очень часто рукоположений москвичей, которые не могли бы рукоположиться в столице из-за того, что у них высшее образование. И они должны были какое-то время послужить на этих приходах, и чаще всего там и оставались. Это такое своего рода хождение в народ, очень романтическое. Мы хотим быть священниками, мы можем рукоположиться только в Угличе. И мы едем в этот Углич, и там служим, и оседаем. И это ведь этот процесс завершился, пожалуй, где-то только в середине нулевых, и мы с вами знаем вот, и трагическую, и в каком-то смысле окрыляющую историю отца Аркадия, да, который уехал служить в Карелию и там трагически погиб. Но это тоже желание открыть душу и служить Богу там, где тебя не будут искать и ловить.
Да, а мог бы совершенно спокойно служить в Таллине, откуда он родом, и не уезжать в карельскую глухую деревню. Да, 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 совершенно так. И я еще тут хочу вспомнить... Владыку Феоктиста, епископа Переславского Угличского Феоктиста, который, ну, можно сказать, уже даже сотрудник нашей радиостанции по количеству программ, которые он для нас делает, у него огромное количество священников на относительно небольшую епархию Переславскую Угличскую. Храмов много, священников около 150. Но вот
большая
так поговоришь...
Епархия.
Ну, тут она и большая, и вроде бы как и не очень большая.
Большая по количеству священников, да.
По количеству священников очень большая. И вот так поговоришь, это многие как раз те, кто в 80-е годы приезжали из Москвы, и, в общем, до сих пор это практически москвичи, хотя и укоренившиеся уже на Ярославщине. Так что это действительно такая история. Но все равно вот мы об этом мало говорим, и вот эти прецеденты сельского духовенства я встречаю еще вот такие отголоски там, частых разъездах в тех местах, Ивановская, Костромская, Ярославская, Владимирская области, где служат, и вот не очень понятен социальный статус происхождения этих священников, как раз приехавших туда в 70-е годы после семинария. Они молодые люди, у них это не только монахи, у них есть дети, семьи. Но вот о них, об их активном начале служения мы узнаем в начале 90-х годов, когда это уже там зрелые люди 50 лет примерно. Сейчас они уже совсем в возрасте. А вот что было до, это какая-то тайна.
И люди не очень охотно об этом периоде своей жизни говорят. И мне...
Чаще отшучиваются, да.
Ну, да. Особенно это видно по отдаленным епархиям, где картина другая. Помню, например, ситуацию с Омском, когда туда приехал ныне покойный владыка Феодосий, началось стремительное в начале 90-х годов открытие храмов, и появились сначала не молодые священники, а люди, воспитанные в каких-то кружках. Где-то они читали Евангелие, где-то они собирались по домам. Это люди среднего возраста. И уже, кстати, не всегда с высшим образованием. То есть, на самом деле, какое-то пульсирование вот этой христианской неподконтрольной и уже не поддающейся прямому репрессивному учету жизни было.
А ведь эта Омская область тоже достаточно специфичный с точки зрения церкви регион, поскольку граница, ну, теперь граница с Казахстаном, тогда граница с Казахской республикой советской, и там же много ссыльных было, много людей, которых ссылали и которые были носителями живой веры. Возможно, часть из них вот так вот переезжала из Петропавловска и из области в Омскую область и начинали свое служение или выходили на более-менее открытое служение.
И этнически перемешано. Там огромное количество ссыльных немцев, там много людей, которые называли или называют себя казаками. И вот очень трудно сыскать концы в этом субстрате. Но важно здесь сказать следующее. У всех перед глазами были, даже если мы говорим, как сейчас модно сказать, о вегетарианских 70-х годах, у всех перед глазами были примеры, когда священников публично унижали или заставляли публично каяться. Но вот пример отца Дмитрия Дудко у всех перед глазами, и это многократно, многосоткратно было использовано в политической пропаганде Советского Союза. Что это за сигнал? Не просто покаяться в антисоветизме, но это и намек на то, что мы можем с вами опять начать разговаривать на другом языке, который вы должны были еще помнить с 30-40-х годов. Вы – церковь.
Я напомню, что сегодня в рамках программы нашей совместной «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» мы с директором музея Ксенией Толоконниковой беседуем с протоиереем Александром Абрамовым, одним из основателей музея и настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы вернемся буквально через минуту. Напомню, что завтра день памяти жертв политических репрессий, и этому посвящена наша программа.
Светлый вечер. На радио «Вера».